Вопрос. Какую бы оценку по географии ты поставил Алексу Гарланду за фильм «Падение империи»?
Слушай, а вот ты знаешь, я вообще не специалист в географии Соединенных Штатов. Меня несколько удивило количество километров, но я, правда, не знаю, если честно. Я только что с фильма, если честно, я еще не успел до конца осмыслить это, что там, какие-то есть проблемы с километражом?
Нет, низкие оценки по географии, по истории и футурологии ставят американские зрители фильму Алекса Гарланда, потому что якобы все не точно, все не так, и вообще переврал, и смотреть это невозможно.
А что он переврал-то там? Он все придумал, что там врать-то можно было?
Переврал актуальную политическую ситуацию в США, которая настолько заряжена, что люди воспринимают фильмы не как какую-то антиутопическую ситуацию условную, а как комментарий к сегодняшнему дню. И Америка сейчас очень сильно разделена и поляризирована, и условно альянс Техаса и Калифорнии кажется невозможным.
Ну, а ничего, что действие происходит как бы в 40-е годы 21 века, мы еще не дожили до этого. Но если честно, из шуток по-серьезному, то я поймал себя на мысли ровно об этом же, да, что фильм, который, ну, очевидно, запускался, да, как антиутопическая драма, воспринимается как почти документальное кино. То есть зазор настолько микроскопический между этим фантастическим допущением и реальностью, что просто отрыв берет.
Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дауля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
И Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.
Сегодня мы обсудим новый фильм Алекса Гарланда «Падение империи». В оригинале называется «Civil War». И это военная роуд-муви о группе журналистов, которые едут по США, а вокруг антиутопическое будущее, гражданская война и президент-диктатор, против которого восстала половина штатов. А герои всего лишь хотят взять у него интервью до того, как его свергнут и убьют. Но, как это обычно бывает, по дороге их ждет некоторое количество приключений. Фильм вышел в прокат в России 11 апреля, и мы, как обычно, будем обсуждать со всеми спойлерами. Я вот, вообще говоря, люблю режиссерские работы Алекса Гарланда, «Экс-Махина», «Аннигиляцию» и даже «Род мужской».
Ну ты что, мы же его обругали очень высокопрофессионально. С тобой вместе с Ксенией Реутовой. Если, кстати, вы не слышали этот выпуск, пожалуйста, сделайте это. Интересное слушание, как мы втроем набросились на бедного Гарланда и растерзали его.
А сейчас вот я вспоминаю и думаю, а ничего, был фильм интересный, по крайней мере. Вот такое вот переосмысление. Сериал «Девс» или «Программисты» я не смотрел, но тоже слышал хорошие отзывы. А про «Падение империи» разные впечатления, если честно, до меня доносятся. С одной стороны, восхищение тем, какое это внятное, масштабное и сильное полотно, нарисованное создателями, а с другой как раз-таки вот недовольство слишком простым высказыванием и недостаточной проработанностью антиутопического мира. Ты на какой стороне, Всеволод?
Я вот час назад вышел фактически с сеанса. Очень мощное впечатление фильм на меня произвел. Редко я надеваю на себя мантию адвоката, но сейчас, наверное, надену. Я от всех этих вот придирок готов Гарланда защищать. А ты на какой стороне?
Мне скорее понравилось, то есть я не жалел, что посмотрел этот фильм, потому что я давно о нем читал, и мне нравится Кирстен Данст, и я все ждал, когда же там появится Джесси Племонс. Вот мы смотрели с женой Машей, и она, знаешь, как в «Шреке», так, а Джесси Племонс когда будет? А когда Джесси Племонс? А вот это Джесси Племонс? Нет, вот там Джесси Племонс был. А потом он появился, она такая, блин, лучше бы не появлялся. Потому что у него там, конечно, максимально страшная и тревожная роль. Мне понравилось то, что это одновременно очень простое и внятное высказывание, понятное. Ты смотришь и такой, ну да, Алекс Гарланд, я внимаю, я понимаю, о чем ты хочешь мне сказать. При этом это классное формальное решение, что мы переносим стандартный фильм военный про журналистов, которые пытаются рассказать правду о каких-то зверствах и выполнить свой журналистский долг. Из обычного сеттинга таких картин Восточной Европы, Африки, Юго-Восточной Азии, а у нас это переносится как бы в центр мира, тут я делаю кавычки, в Соединенные Штаты Америки. И отношение к деталям и реалиям остается абсолютно таким же. Ну, то есть, условно, Алекс Гарланд, британец, снимает про США, так как если бы США снимали про какой-нибудь условный Афганистан. И американские зрители смотрят и такие, а в смысле? А что это вы про про нас так рассказываете, как-то не точно. А зрители из других стран такие, ну вот почувствуйте, каково это, когда голливудский продакшн приезжает и снимает что-нибудь про Russian клюква куда-нибудь в Болгарию, и там абсолютно все не точно, и люди говорят с дикими акцентами. Это прикольный ход. Здесь, мне кажется, он здорово работает. Что мне больше всего понравилось в этом фильме, это экшен и хоррор фрагменты, которые, конечно, сделаны на каком-то невероятном уровне напряжения, и ты чувствуешь вот эту вот опасность войны, опасность экстремальных ситуаций, и вовлекаешься в происходящее. Еще и потому, что прекрасные, конечно, актеры, не только Кирстен Данст, но и Кейли Пенни и замечательный Стивен Хендерсон, играющий мудрого этого журналиста. Тоже очень его люблю. Но при этом я посмотрел и такой, окей, меня погрузили в документальную как бы фактуру военную, но точно так же, как Кирстен Данст, который задает себе вопрос, окей, а что это изменит? А зачем я снимаю все вот эти вот жуткие кадры про войну или зверство, потому что это все повторяется заново?
Я рисковала жизнью в горячих точках. Я просила «хватит». Надеялась, что моя страна меня услышит. Теперь война пришла в наш дом.
В итоге ты тоже смотришь, и у тебя вот это вот ощущение. Меня это ненадолго ошеломило, но при этом итоговое послание, оно оказывается довольно простым. Ну, то есть, как будто вот такой формальный ход, классная человеческая история, но внутри не хватило какого-то еще переворота. Может быть, в финале, потому что все заканчивается довольно логично, и ты предсказываешь уже где-то на середине, что, скорее всего, Кирстен Данст погибнет, а ее место займет вот эта вот девушка и снимет последний кадр с ней. Единственная интрига у меня была, что это будет. То есть, Кирстен Данст снимет, как умирает вот эта девочка Джесси, либо же Джесси снимет, как умерли Кирстен Данст, в итоге второй вариант. Но, возможно, у меня просто были чуть-чуть завышенные ожидания от этого фильма, потому что в целом, конечно, это отличное кино.
Этот фильм я смотрел вот на большом экране со стереозвуком, и это, конечно, особое впечатление. И здесь, конечно, вот операторская работа Роба Харди, ну, завораживает. То, как это сделано, каждый кадр выстроен, как он работает с фактурой отвратительной и фактурой прекрасной, как он их объединяет, это, конечно, не знаю, очень сильное впечатление. Вот помнишь, они едут через горячий лес, эти искры, что-то такое волшебное, сказочное. И ты даже в какой-то момент забываешь, откуда эти искорки берутся, ты ими любуешься, и потом ты понимаешь, черт подери, это же горит лес, это же ужасно. Я тоже вспоминал, кстати, такие типичные американские картины, типа картины Питера Форелли «За пивом», когда вот паренек едет во Вьетнам, такой немножко наивный, чтобы парней из своего района пивом начнут поить, американское пиво им привезти. И там он тоже с журналистами встречается, как раз с ними он оказывается в неком переплете. И здесь действительно классный ход в том, что все это перенесено в Соединенные Штаты. Ты знаешь, меня совершенно не смущает условность этого мира. А он, конечно, условный, правда, да, здесь не так важно, где все это находится, что за политическая коллизия. Я здесь увидел вообще антониониевскую проблему. Здесь, ну, на мой взгляд, очевидно, да, какие-то переклички с фильмом «Антониони. Фотоувеличение». Одна из главных проблем фильма «Антониони» — это вопрос, кто ты такой? Ты фотограф, ты наблюдатель, бесстрастный, безоценочный, или ты участник событий? Мне кажется, вот главная проблема здесь именно в этом. Там, у «Антониони», персонаж постоянно отстраняется от этого участия в внешних каких-то событиях. Он просто фиксирует, да, и отворачивается, чтобы зафиксировать нечто что иное. Здесь немножко другая коллизия возникает, и в этом такая очень интересная двойная обратная трансформация Джесси и Ли. Когда мы видим, что Джесси просто не может брать фотоаппарат в руки, она совершенно, ну, деморализована в начале истории, она просто не готова ничего снимать, она просто переживает этот ужас, а Ли при этом щелк-щелк-щелк. Затем мы видим, что наоборот, Ли накрывает ПТСР, а Джесси начинает щелк-щелк-щелк и даже получает удовольствие от того, что она делает. Она говорит, что я в последнее время не испытывала такого страха в жизни, да, но именно в это время я максимально остро чувствовал себя живой. И здесь получается оппозиция. Ты и так наблюдатель, но какой ты наблюдатель? Бесстрастный или все-таки вчувствованный? Здесь, мне кажется, главная коллизия между вчувствованием и отчуждением. И в этом, с одной стороны, много разговоров про журналистику, а с другой стороны, про кино. Когда ты должен оставить камеру и действовать, а когда ты, плача, должен снимать, что происходит. А мне кажется, такая важная коллизия. И вот здесь же буквально антониониевские кадры, проявляется изображение на финальных титрах, например, да, что камера показывает то, что сознание отказывается воспринимать. Мне кажется, в чем особенность вот этой всей коллизии? В том, что ты щелкаешь и отворачиваешься, до конца не понимая, что ты снял. только отдав это миру. Ты понимаешь, весь мир понимает, что это такое. Потому что в моменте как будто бы ты этого не чувствуешь. И вот здесь, мне кажется, очень важна эта разморозка чувствительности Ли, героини Кирстен Данст. Поначалу она собранная, она циничная, она готова шутить по любому поводу, а в конце просто, ну вот, она понимает, что нет. Ее работа кажется бессмысленна, ты делаешь это для того, чтобы это не повторилось, но оно повторяется. Я как бы отдался вот этой стихии, да, эмоциональной, которая очень скупо, сдержанно, но очень точно отыгрывает Кирстен Данст, и для меня это просто тоже накрыло. Меня накрыло в фильме так же, как и ее.
Ну, мне кажется, что как раз тут коллизия между этим замораживанием эмоций и тем, что ты можешь фиксировать, она тут выведена в исследовании того, что такое быть журналистом, фотожурналистом в данном случае, что такое быть человеком, который рассказывает о каких-то травматичных событиях, и это то кино, которое как будто бы нужно показывать на журфаках в первый семестр обучения, потому что он как раз про исследование этики журналистики и сути профессии, и то, что это такое. И как раз более взрослые персонажи учат героиню Кейли Спенни каким-то рамкам. Что ты можешь делать, что не можешь делать. Как это происходит. Как вначале, например, она задумывается о том, что мне нужно было сказать этому человеку, чтобы он не убивал, а ей говорят, нет, ты не можешь участвовать, потому что в этот момент ты задаешь себе вопросы, а ты могла бы сделать то, ты могла бы изменить. И как раз про то, что быть журналистом, это, по сути, как раз отворачиваться от реальной боли и переводить ее в разряд искусства. И в тот момент, когда героиня Кирстен Данст как раз начинает задумываться о том, ради чего это все, проявлять эмпатию по отношению к участникам событий, она перестает быть журналистом. Она как раз умирает как журналист, и поэтому она умирает. Это такой пост дал, пост принял. Она уже, в принципе, в начале фильма спрашивает себя, зачем оно все это. Мне кажется, если бы она не погибла, то это была бы ее последняя командировка, потому что у нее уже буквально вьетнамские флешбеки и ПТСР. И ближе к финалу она стирает фото своего мертвого учителя, пожилого журналиста. И это как раз показатель того, что она уже не в профессии. То есть она уже как бы переместилась из разряда очевидца событий профессионального, который потом представит это фото на выставках или продаст какие-нибудь журналы медиа, напишет заголовок «Вот цена войны», там, ну и так далее, на некролог поставят. А она в этот момент придает эмпатию к человеку, который ей был дорог, и она удаляет это фото, потому что это как бы не этично. Но у журналистов другая этика чуть-чуть. Как раз-таки здесь показано, что журналистика, по сути, это аддикция к тревожным, травмирующим событиям во многом, особенно военная журналистика, которая как бы считается в иерархии самой крутой формой журналистики, и очень многие действительно мечтают поехать на войну и сделать какой-нибудь крутой репортаж. А здесь как раз видно, что они все чуть-чуть адреналиновые маньяки, когда Кэлли Спенни говорит, что я впервые чувствовал себя настолько живой, ты думаешь, ну да, конечно, потому что ты выжила в итоге, а те, кого убили, вот эти вот несчастные азиаты, они не чувствуют себя живыми, потому что они уже мертвы. И вот это вот сцена, где они едут на машинах двух и перелезают из одной кабины в другую, это тоже про то, что жизнь для них настоящая только когда они чувствуют какие-то риски. И к этому действительно привыкаешь, и остальное уже чувствуется чем-то скучным. Ну и интересно, что хотя маркетинговая кампания у фильма была больше именно про войну, про как бы антиутопическую часть, про политическое разделение, про то, что в США гражданская война, по сути, это оказывается частной историей, как бы исследованием того, что такое журналистика. И здесь как раз-таки скорее у меня вызвало ассоциации не с Антониони и с вот тем, что такое изображение, как мы смотрим на мир, как мы его запечатлеваем, а с гулявшей в нулевые по соцсетям короткометражки «Одна сотая секунды». Я ее в свое время в 2007-2008 году посмотрел ВКонтакте, там был «Одна сотая секунды» и капслоком какое-то описание типа «Глубокий фильм о вине и совести» и в описании реальная история, на которой основана эта короткометражка. Если помнишь такую фотографию знаменитую, где ребенок африканский, кажется, истощенный, лежит посреди пустыни, и рядом сидит стервятник, который ждет, пока он умрет. Была история, что человек-фотограф снял фотографию, а потом как бы покончил жизнь самоубийством, потому что не мог снести эту вину, хотя на самом деле он снял фото, а дальше отогнал стервятника. В этом фильме как раз было, что героиня фотожурналистка размышляет о том, нужно ли было ей помочь, или же нужно было сделать классный кадр. И это как раз тоже абсолютно про профессию очевидца событий. Что важнее, спасти конкретную жизнь или же рассказать о том, какие зверства творятся? Мне кажется, вот это вот главные вопросы, которые падение переставят, это какие-то темы, которые в наш сложный век становятся все более и более актуальными.
Думаю, здесь еще есть один слой в исследовании журналистики. Помнишь вот эту сцену, когда она фотографирует парня на заправке около умирающих людей? Он их подвесил, они там умирают, он их истязает, а и потом мы уже понимаем из разговора, что он их расстрелял. Но как он радуется этому снимку, как он довольно там стоит, и как радуются люди, попавшие в кадр, который мы видим в конце, на финальных титрах. Есть у меня впечатление такое, что Кирстен Данст во многом еще разочаровывается в своей профессии, потому что она считает себя бесстрастным наблюдателем. Я вновь про эту антонионевскую тему. Она бесстрастный наблюдатель, она в целом не заинтересована ни в чем, да, она просто фиксирует. И она делает это ради того, чтобы это не повторилось. Но по факту она является соучастницей. Сам факт того, что ты будешь запечатлен в момент своего триумфа, стимулирует человека делать то, что он делает. Делать что-то страшное, да, что-то аморальное и так далее. Что значит войти в кадр? В этом случае это значит войти в историю. И разницы здесь, ну, как бы почти нет. Опять же, это фотоувеличение. Она там смотрит, нет ли там снайперов где-то, да? То есть мы теряем разницу между прицелом винтовки и, ну, как бы взглядом через фотообъектив. Ты под прицелом фотокамеры или ты под прицелом винтовки? Есть ли большая разница? Есть очень, мне кажется, интересные такие вот есть обертоны в этой теме, особенно ближе к финалу. И именно поэтому, я думаю, героиня Кирстен Данст удаляет фотографию своего учителя. Во-первых, у этого фото есть цена, правда? Ты можешь его продать за большие деньги. Там будет стоять твоя подпись. И, возможно, ты войдешь в историю с этим фото. Я здесь вспоминаю, конечно, Годара, его фильм «Прощай, речь 3D». Я уже об этом говорил, напомню. Здесь, мне кажется, это очень важно про это вспомнить, что шот, кадр и шот, выстрел – это, собственно говоря, слова, которые одинаково звучат. И фотографируя мертвого учителя, ты убиваешь его еще раз.
Буквально это в финале происходит, когда нам не показан выстрел, который убивает Кирстен Данст, а мы это видим через серию фотографий, когда падает, и это зарифмовано. Но при этом, когда она фотографирует молодого человека с оружием рядом с подвешенными людьми, которых он пытал, тут фотоаппарат выступает как некоторые средства защиты, потому что там была такая напряженная ситуация, и она пришла и как раз в нужный момент сказала: а давай встань вот к ним, я тебя сфотографирую. И это сразу другой баланс власти между людьми. Вот человек с автоматом, который, ну, может с ними что угодно сделать, а Кирстен Данст, когда предлагает ему попозировать, сразу переводит это в другую плоскость, что как бы я тут главное, я выстраиваю кадр, и это во многом разряжает обстановку и спасает Джесси, с которой как раз там довольно тревожно вот эта вот сцена, где ее ведет куда-то как бы солдат, и ты понимаешь, что ведет тебя к почти трупам. Поэтому тут, конечно, у фотоаппарата большая символическая нагрузка.
Я когда понял на первых же кадрах, что здесь очень маленький зазор между дистопией, антиутопией, то есть фантастикой, и реальностью, документальным ее исследованием, я вдруг вспомнил, причем не самый страшный кадр, который я видел за последнее время. Ты знаешь, очень красиво, эффектно горел какой-то склад. И я через оптику кино думаю, блин, это же как действительно, как красиво, да, черное небо, да, вот красный акцент, как это все здорово выглядит. И тут же я себя как бы одергиваю, но это же не постановочный кадр. Это реально горит какой-то склад. Возможно, есть люди, которые были там в момент возгорания, да, и я прям все время я думал про это при просмотре фильма. Вот мы изучаем кино, изучаем искусство и берем какую-то одну проблему, один случай, долго о нем говорим. До недавнего времени лично у меня было такое представление о том, что искусство является концентратом жизни, концентрацией. А сейчас мне кажется, что все наоборот. Мы говорим про какую-то очень частную проблему в произведении, а вот там, за окнами нашего класса, полыхает в разных частях мира, и там концентрация. Иногда я не понимаю, что я делаю и зачем я разбираю этот фильм, потому что это уже бледная копия того, что там где-то за пределами этого класса в реальности происходит. Почему-то меня очень сильно, как бы, сейчас такой грубый глагол произнесу, вштырило это. Вот я не мог от этого избавиться, что это очень много чего напоминает. Дважды звучит фраза, которая тоже очень понятна. Родители и младшей героини, и старшей героини сидят у себя там дома на ферме, делают вид, что все норм, ничего не происходит. И понятно, что для них это просто, ну, самосохранение, спасение. А девочка-продавец в магазине, в который они зашли, она читает книжку, и там правда как бы ничего не происходит. Там где-то далеко, это гражданская война.
Вы вообще в курсе? По всей Америке идет гражданская война.
Это не наше дело. Хватит с нас новостей.
Я, наверное, приветствую то, что в фильме вычитана политика, а значит, я не совсем понимаю, на чью сторону мне вставать. Я даже нашел в интернете схему, да, вот как выглядят эти штаты, разваливающиеся, да, в мире Алекса Гарленда. Кто, почему, как, что, ничего не понятно. Я не могу вообще эту сторону занять, потому что я не знаю ни моральных, ни политических оснований действий этих людей. Там даже обыгрывается, да, что вот кто-то там в каком-то доме засел снайпера и расстреливает. Наши журналисты спрашивают, а кто он вообще, а вы знаете, а может он ваш? И вот эти ребята, которые отстреливаются, говорят, какой же он наш, если он в нас стреляет, да? И какая разница, откуда он, из какого штата, какая у него религия, какие у него политические воззрения или моральные основания для своей деятельности. Он в нас стреляет. И для меня самое главное здесь, что вот правда, гражданская война, война как таковая, показана как что-то, где вообще не важны ни религиозные, ни моральные, ни политические, ни социальные, никакие другие воззрения. Просто вопрос выживания. Больше ничего, такое что-то инстинктивное. И ничего это не важно. Часто все это лишь прикрытие для того, чтобы вот просто взять оружие и выстрелить в того, кто тебе не нравится. Как, кстати, делает Джесси Племонс. Какая разница, кто из какого штата? Какая ему разница, из Гонконга кто-то или не из Гонконга? Он просто упивается своей властью. Это очень страшный, конечно, образ.
Ну да, это как раз-таки Гарланд в интервью говорил, что для него война – это худшая форма экстремизма. И своим фильмом он как раз пытается показать, что война – это полное расчеловечивание, в которой существует только ты и какие-то другие. И как раз-таки вот эта вот история, что Джесси Племонс спрашивает у людей, а ты откуда? Она же про то, что он-то себя мыслит хорошим парнем все равно. В этом же главная всегда особенность людей в любых конфликтах, что никому не хочется себя признавать плохим. И даже диктатор тоже, у него есть какие-то собственные оправдания. Почему он делал так, как делал, что иначе будет хуже. И как раз тоже Племонс в итоге возвращается к этому состоянию архаики, который возвращает война всегда. Неважно, какой ты человек, что ты там милый, хороший, добрый, помогаешь котят снимать с дерева. Здесь важно какие-то максимально базовые параметры. Ты из какого штата? И на основе этого тебя судят. Ты откуда? Ты из Гонконга? Хотя, ну, парень, вообще говоря, видимо, ну, может, родился в Гонконге, но при этом полжизни прожил в Америке. А во-вторых, Гонконг, вообще говоря, сейчас, конечно, часть Китая, но до там, 97-го года это была совместная территория там, с Британией. И вообще чуть-чуть другое. Как бы, это не совсем Китай. То есть эти тонкости, они не нужны. Просто видишь азиат – убиваешь. Видишь человека, который говорит на другом языке – убиваешь. Видишь человека, который выглядит не так, как ты, или у него какая-то фамилия, или неприятное тебе, ты убиваешь. Это действительно про возвращение к моменту до цивилизации, когда люди скидывают наслоение воспитания, законов, и очень сложно сохранить понимание того, что правильно, и того, что нет. Когда мир вокруг тебя вообще в хаосе, и это очень страшно. И это, ну, про любую войну.
И ты еще должен быть журналистом, то есть беспристрастным, безоценочным, давать слово всем, даже тем, с кем ты не согласен, включая американского президента. Да, потому что он очевидный для тебя антагонист и этический, и политический. Очень трудно. И вот мы видим, да, как Данс просто физически не может с этим справиться. Как она долго держалась, а теперь она имеет свою позицию. Она хочет плакать. У нее нет слов. Она трясется в ужасе от того, что происходит. Ты должен быть беспристрастным, но события таковы, что ты не можешь быть беспристрастным. Когда умирают люди, когда мучают невинных жертв прямо на твоих глазах. И это такая, ну, и особенность, и ловушка журналистики. Да? Вот, ну, а правда, до каких пределов можно дойти.
Ну да, и тут как раз у Кирстен Данст вот эта вот дилемма, что бросить все это к чертям и тоже не замечать, тоже жить какой-то своей жизнью, как ее родители, как вот этот вот замечательный городок. И там есть этот кадр в сцене, где засел снайпер, его пытаются подстрелить два солдата. Джесси в этот момент снимает, фотографирует как бы журналиста и этих солдат, а Кирстен Данст просто смотрит на цветочки, потому что она уже отходит от вот этого вот журналистского взгляда. Ну, и ты понимаешь, что вскоре она совсем сломается в этом смысле.
Там сейчас с платьем такая очень показательная сцена, они прям вот одна за другую цепляются, да, потому что, когда Джесси предлагает ей померить платье в этом магазине одежды, героиня Данс этому сопротивляется, а потом все-таки надевает, и там очень такие важные, мне кажется, кадры. Она смотрит на себя как вообще на другого человека. Она себя как будто бы в этом отражении не узнает. И там еще так показано это зеркало, что мы видим расщепление, да, мы видим две стороны зеркала, значит, спину героини Данс, британцы, и она как бы расщеплена. И это такой очень тоже важный вопрос экзистенциальный. А кто я такая вообще? Что я здесь делаю? А почему я здесь оказалась? А я хочу здесь быть? Очень простые вещи, да, я согласен. Никакого прямо супер открытия здесь нет. Я и сам иногда критикую фильмы за то, что вот никакого открытия здесь нет, что вы мне такое, значит, тут показываете. Значит, ну вот в этом случае мне достаточно этого простого, этих букашек, которые она разглядывает, и там, и этих травиночек, и этого расщепления в отражении, и этого чудовищного кадра, для меня самый страшный кадр фильма, и, возможно, из фильмов последних лет, когда она вытирает сиденье после гибели Сэмми, этого своего учителя, и мы видим, как она выжимает эту красную кровавую тряпку. Все, что осталось от этого человека. И это все важные вешки на ее пути, на пути к этому размораживанию чувствительности и, значит, да, действительно, утрате вот этой журналистской нейтральности.
Ты, кстати, сказал про простые визуальные символы. Здесь же есть еще более такая в лоб метафорика, что у нас есть взрослая Ли и есть Джесси, которая она же, но в юности. И нам это несколько раз проговаривают. Даже сама героиня Кирстен Данст говорит «Окей, райтер». Ну, в смысле, что это слишком очевидно, и как бы Гарленд сам комментирует как будто внутри фильма, что «Окей, окей, максимально простой ход, но тем не менее, выслушайте меня». И вся вот эта вот конструкция как бы из четырех людей, которые куда куда-то едут, это роуд-муви, немного маленькое мисс счастья, если честно, где у тебя есть, ну, как бы квази-семья.
И даже дедушка умирает так же, как в маленькой мисс счастья вообще. Все слезали.
И как бы, типа, взрослый, и вот эта девочка-дочка в конечном итоге. Это как будто бы тоже про вот это вот частное против общественного, которая здесь довольно явно звучит, что важно же друг с другом как бы говорить. Ты упомянул Антониони, но у него же еще и трилогия дискоммуникации. Проблема, которую Антониони в своих фильмах изучал и исследовал. И здесь тоже она видна, и Гарленд тоже об этом говорил в интервью, что вообще говоря, это проблема не только на каком-то частном уровне, но и на общественном, потому что люди, очевидно, не умеют договариваться, им сложно, и они слышат только себя. И вся эта ситуация с президентом-диктатором, она, возможно, тоже случилась из-за вот этого какой-то мисс-коммуникации и невозможности учитывать интересы друг друга и в итоге жить как-то гармонично. А как раз вот эта вот маленькая семья, она показывает важность разговора, потому что Кирстен Данст сначала как бы недовольна тем, что с ними едет какая-то молодая версия ее, а потом он начинает ее учить, и все они друг с другом общаются, передают друг другу какой-то опыт, какие-то знания, они обогащают друг друга, и это всем становится лучше. Просто в итоге мир настолько fucked up, настолько хаотичный, жестокий, страшный, несправедливый, что хэппи-энда в этой истории, конечно, не могло быть. Ты смотришь как бы вот это вот кино и в очередной раз думаешь, сколько всякого мрака в нашем мире и боли, и страха, и смерти. И как раз вот это вот ощущение фильм доносит очень хорошо. Возможно, поэтому он так ошеломляет, что ты подключаешься вот к этим проблемам.
Да, очевидно, гражданская война и, наверное, любая война — это следствие дискоммуникации между людьми. Последний способ сказать что-то, да, это вот взять в руки оружие и, наконец, вот уже высказаться, да, потому что других инструментов почему-то не находятся. Мы все время говорим про Ли и про Джесси, а мне еще хочется про Джоэла чуть-чуть сказать, которого играет бразильский актер Вагнер Маура.
Когда в середине, ближе к делу, стало понятно, что его зовут Джоэл, я такой, да господи, боже мой, опять, ну, значит, постапокалипсис с каким-то близко к латиноамериканским внешности актеру, в котором героя зовут Джоэл. Хорошо, хоть девочку не Элли зовут, иначе совсем уже был Last of Us.
Знаешь, ведь там тоже интересно, что он, наверное, самый циничный из всех. Он сам, да, выкрикивает «Вау!», мы их сделали. То есть он действительно вот эти адреналиновые свои плюшки получает. Видимо, ради этого он и здесь на самом-то деле. Мы не знаем никаких других причин, почему он здесь. Но вот там очень, мне кажется, важный финальный диалог с президентом. Он, наконец, может взять интервью у президента. Да, уже Ли не сделает фотографии президента, но у него под рукой есть Джесси. И он, собственно говоря, может взять интервью. Он здесь ради этого. Весь этот гигантский путь они проделали ради этого. Он может воспользоваться, как тогда Ли, своей пресс-картой и остановить этих людей. Надо там, значит, нам поговорить. Ну, или, по крайней мере, попытаться это сделать. Оттянуть этот момент расправы суда Линча. И президент просит его, пожалуйста, помогите мне спастись, помогите мне сохранить жизнь.
Не позвольте ему бить меня.
Да, отвечает Джоэл. Ты думаешь, ого, надо же, ты будешь сейчас ему помогать. А потом говорит, да, спасибо, мне этого достаточно. нужно. Это и есть, собственно говоря, последний твой комментарий, и мне не нужно брать у тебя интервью. Мне не о чем с тобой после всего, что я пережил, разговаривать. И это тоже, в общем-то, похожий маршрут, который проделывает Ли от такого предельного цинизма к позиции, от отстраненности к какой-то стороне. И в этом, ну, есть нравственная позиция, которой у него раньше не было. Задача была просто сварганить материал раньше других. Это круто, это риск, но это достижение профессиональное. Какой президент, зачем президент, на чьей стороне президент, их не очень интересовало. А сейчас он как бы принимает какую-то сторону.
Ты знаешь, какая у меня проблема с «Падением империи»?
Ну-ка.
Ну, на самом деле, не только с этим фильмом, а в целом с жанром военного кино и с фотожурналистикой, на самом деле, тоже. В том, что искусство неизменно и неизбежно, наверное, эстетизирует войну. Даже если ты, как автор, художник, этого не хочешь. Чтобы кадр поразил зрителей, он должен быть выразительным, значит, красивым. А война — это... некрасиво. Это антимир. Это античеловеческое состояние. Это момент одичания, возвращения архаики. Ее быть не должно. Но когда мы смотрим военные фильмы, а любой настоящий военный фильм, конечно, по сути своей антивоенный, то этот антимир сглаживается. Мы с ним смиряемся. Он перестает чаще всего быть страшным и становится по сути зрелищем, аттракционом, развлечением. Вот так же у Ли и у Джесси вот эти вот фотографии. И у Гарланда финальный штурм Вашингтона — это бодрый экшен. И ты вместе с персонажами тоже ощущаешь этот адреналин. Конечно, это необходимо для истории, чтобы понять, что Джесси в этот момент ощутила себя в гуще событий. Поэтому она лезет под пулю, в том числе, чтобы сделать максимально классный кадр, потому что она как-то захвачена этим моментом. Но все равно это неправильно. Ты делаешь войну классной, и куча людей смотрит на вот эти вот убийства, на эти перестрелки, и такие: «О, прикольно, здорово». В этом, конечно, ну, какая-то проблема целого жанра. И есть эта проблема, например, и у тру-краймов, фильмов про маньяков, то, что они делают их слишком привлекательными, какими-то интересными, харизматичными, убийства слишком красивыми. Вот это вот этическая какая-то функция кино. Я сейчас не требую ничего запрещать или что вот это как-то нужно искоренить, мелкобуржуазное любование насилием и жестокостью. Нет, я просто говорю про то, что эта проблема встроенная в сам медиум, и что есть очень мало фильмов или, не знаю, фото или сериалов, которые действительно пытаются ухватить античеловеческую составляющую. И обычно, ну, как бы все их помнят. Иди и смотри. Наверное, можешь сказать, что он красивый, но при этом, ну, типа, ты в ужасе просто.
Он выразительный.
Да, физически плохо, но при этом я представляю ситуацию, наверное, в которой ты, типа, захвачен этим, как произведением искусства.
Очень понятная, мне кажется, эта штука, и я думаю, что здесь самый главный ответ как раз в этой рефлексии автора. И для меня вот кадр, когда этот чувак стоит в луже рядом с своими, значит, этими подвешенными пленниками, а героиня Данс его фотографирует, этот кадр во многом и есть акт саморефлексии. Рефлексии Гарленда по поводу того, что он делает. И смотри, как интересно. Он не спрашивает, куда мне встать? Зачем он так спрашивает? А для того, чтобы быть более эффектным, правда, более выразительным. Она что ему говорит? А встаньте между ними. И она его фотографирует. И вот для меня прям это очень важный такой прям ключевой момент. Потому что что такое встать между ними? Это значит создать симметрию. В мире хаоса, ужаса, неразберихи, вот возникает симметрия. И я думаю, что это ровно то, о чем ты говоришь. Да? Именно за счет этого возникает та самая эстетизация. Даже если мы показываем войну страшной, грязной, асимметричной, какой-то некрасивый. Там все равно есть рамка кадра. Там все равно есть композиция. Понимаешь, даже если она нарушает какие-то конвенции, все равно она построена по законам восприятия. Это проблема, мне кажется, любого произведения искусства на такие темы. И здесь самое, мне кажется, важное, это как художник, автор к этому относится. Рамка кадра неизбежна. Невозможно сделать фильм без рамки кадра. А рамка кадра уже диктует тебе какие-то эстетические решения автоматически. Но если фильм как динамическая система, даже после кратковременного упоения этой эстетикой, хаоса и насилия, все-таки приходит к тому, что это катастрофа, у меня нет вопросов, о которых ты говоришь. Я вот прямо думал, когда этот фильм смотрел, вот там же есть такие прямо чудовищные сцены, когда мы видим страшные вещи, а слышим веселенькую такую бодрую музыку, и это, конечно, хороший пример звукозрительного контрапункта, чудовищный в своей как раз вот силе, да, потому что это очень мощное воздействие. Ну, я вот думаю, ну неужели же какой-то зритель может это воспринять как оправдание? Неужели можно к этому отнестись как к тому, что вот они эстетизируют, значит, оправдывают? И неужели же кто-то может за чистую монету воспринять выкрик Джоэла: «Вау-вау, мы их сделали, как классно, как круто!» И там вот этим заканчивается эпизод. Все-таки, если мы смотрим фильм как именно целостность, то понятно становится, на какой стороне Гарленд. Это предельная внятность высказывания, за что и критикуют его, да? Такая, ну вот, простота. этой мысли. Действительно простая мысль. Давайте как бы лучше договариваться словами, а не ушками. Вот. Да, наверное, очень простая, но, я думаю, необходимо иногда ее, эту мысль повторять и вспоминать.
Чего бы не повторить еще раз, как посмотрите вокруг, да.
И она выводит нас за рамки этого симметричного, красивого или намеренно некрасивого кадра.
Да, я в этот момент, конечно, вспоминаю фильм «Девятая рота», который как бы пример такого как бы патриотического нашего блокбастера про войну в Афганистане. И я помню, как мне какой-то из одноклассников говорил, что ну вот там самый классный Джоконда из героев, остальные, ну, такие какие-то некрутые. И я сейчас об этом думаю и понимаю, что да, мне, наверное, тоже нравился Джоконда, который, условно, художник, говоривший, что, не, ну, война вообще-то красиво, поэтому я как бы сюда пришел, чтобы запечатлеть вот какие-то вот эти вот красивые сцены, драматизация как бы военных действий, того, что можно стихи написать, можно какую-то картину, батальную, красивую, можно диораму, Бородинское сражение сделать потом на основе военного действия. А сейчас я, конечно, думаю, что Джоконда там, ну, дурачок. И что, когда Федор Бондарчук вводил этого персонажа, то это как раз был комментарий про себя, про искусство, которое видит что-то красивое в войне. А дальше нам показывают, как всех там людей, всех этих ребят убивают, кроме одного Артура Смольянинова, который изначально говорил, что ты вообще совсем дурак, война — это некрасиво. Упомяну здесь, что Артур Смольянинов объявлен в России иноагентом. И как бы он один остается, и там, ну, как раз полная беспросветность, потому что в итоге никому не было нужно, что они совершали, и просто ни за что погибли. Вот есть такой способ сказать, что у нас, конечно, эстетизация, тут прикольные боевые экшн-сцены, но при этом помните, что это все на самом деле дичь. И таким образом авторы говорят нам, что все это большое надувательство, и все кино в том числе. Мы говорили, что очень эффектный формальный ход, когда все перенесено в США, потому что это сразу по-другому эмпатически тебя подключает к фильму. И финальный сегмент, в котором у тебя штурм, ну, Белого дома, в котором у тебя взрывают библиотеку и в котором по улицам города ходят танки, он, конечно, довольно мощно, но при этом все-таки не настолько внезапно, потому что мы 100 раз видели, как, не знаю, Нью-Йорк или Вашингтон или Белый дом взрывают в кинематографе, будь то террористы или инопланетяне. Это в целом не настолько тебя поражает, как могло бы. Но при этом понятно, зачем это нужно, потому что все-таки даже когда кто-то штурмует пирамиды или Сиднейскую оперу, кажется, это не настолько у тебя реакция сильная, когда ты американский зритель. А здесь, конечно, прям по-живому и другой уровень подключения, потому что вот у меня был знакомый журналист, который рассказывал про то, как у них новостная повестка строится и что считается нормальным информационным поводом, про что можно и нужно написать какую-то новость в медиа, что если условно где-то убьют одного американца, или 10 западных европейцев, или 100 восточных европейцев, или 1000 азиатов, или 100 тысяч африканцев, вот этот вот порог для достойного инфоповода. Это ужасная иерархия, но вот так устроен современное медиапространство, что действительно вот она существует. И в момент, когда ты переносишь какой-то сюжет про гражданскую войну в США, действительно больше сразу не возмущение, внимание, но, по крайней мере, на центр киностроения, на голливудскую аудиторию это сильнее воздействует.
Знаешь, я о чем подумал, что действительно, наверное, здесь этот зазор между вот этой вот антиутопической и реалистической составляющими, он динамический, он же не одинаковый в течение всего фильма. Вначале мы понимаем, что это вымышленная конструкция, что действие происходит в неопределенном будущем, и мы находимся в мире антиутопии. И там как раз такой вот триллер/драма про вот эту самую фотожурналистку. И начало этого роуд-муви поездки в Вашингтон. А постепенно мы видим сближение этих двух плоскостей, фантастической и реалистической. Ты сейчас сказал про эти кадры разрушения центра Вашингтона. Я прям записал себе вот на своем листочке взрыв мемориала Линкольна. Такой, знаешь, похожий на Парфенон вот такое вот сооружение, которое еще и символизирует в целом, да, мировую культуру, вот эти колонны, да, вот это с античностью. И я прям вздрогнул в этот момент. Я окончательно перешел как зритель, я о себе сейчас говорю, из антиутопического в реалистическое. То есть это реалистическое документальное, оно как бы разъело антиутопическую рамку. И именно в этот момент вспоминаются события 6 января и штурм Капитолия, то есть событие, которое казалось просто немыслимым. Это просто как кино, ну правда, это невозможно было себе представить, честно говоря. К этому моменту я действительно нахожусь уже в реалистическом таком модусе, потому что события в Вашингтоне, они слишком напоминают недавние события. И мы слишком уже погружены в эту рознь, и мы понимаем, что действительно Соединенные Штаты очень поляризированы сегодня, да, и очень много напряжения политического. Оно никак не обыгрывается в фильме, но это воспринимается как достоверная система координат, в которой мы находимся. Поэтому если мы даже вот про этот зазор будем говорить, то скорее он, правда, динамический. Он от фантастического к реалистическому, от антиутопического к документальному. И, наверное, еще и с этим связано такое мое какое-то вовлечение в этот фильм, потому что это рамка антиутопии, которая давала мне возможность укрыться. Ну, это все выдуманное, да, это все как бы придумано. Она постепенно исчезала, и я буквально оказался в очаге событий. Я уже не понимаю, да, как зритель, это происходит сейчас, это происходит в будущем. Время действия намеренно тоже здесь смазано, мы не понимаем, да. Это как бы очень похоже на современность, правда. И это, мне кажется, намеренный ход такой.
Ну, так же, как в «Притяжении» инопланетяне приземлились в Чертаново, ждем ремейка фильма «Падение империи» на российском материале. И тогда мы, мне кажется, по-настоящему сможем воспринять фильм так, как он должен восприниматься. Потому что все-таки, мне кажется, зритель российский, постсоветский, европейский по-другому воспринимает это кино, когда там разрушается Вашингтонское здание. Как бы это для нас скорее какие-то метафорические визуальные образы, которые большинство не видело вживую. А по-настоящему это кино, наверное, еще больше бы поразило, если бы Гарланд сделал множество разных копий, в которых в финале разрушается Эйфелева башня, Биг Бен,
Тадж-Махал и пирамиды Хеопса.
Да, и Мавзолей Ленина.
Про Москву такое кино уже есть, называется «Дневной дозор», где рушилась Останкинская башня, да? Но, кстати, я тоже думал про это, когда инопланетяне штурмуют Капитолий, и когда американские граждане штурмуют Капитолий, это разные штурмы Капитолия. То же самое здесь, да, значит, вот какие-то темные силы, светлые силы борются и падает Останкинская башня, она падает как образ. А когда укорененные в реальности персонажи, уже даже непонятно, персонажи или живые люди разрушают Останкинскую башню, это уже совершенно по-другому воспринимается.
Алис Гарланд уже говорил, что, кажется, его вдохновила ситуация 2020 года после президентства Трампа, когда его не переизбрали, выбрали Байдена, и насколько разделена страна, и он придумал эту историю и попытался представить себе Америку как бы исходя из сегодняшнего дня. И его ответ на претензии, почему у вас штаты, которые за республиканцев и за демократов, и сейчас ненавидят друг друга, почему они вдруг объединились, он ответил, ну, вообще говоря, это мое предостережение и мой комментарий к ситуации, что когда у тебя президент и глава государства фашист, когда он диктатор, когда он атакует собственных граждан, то политические воззрения, кажется, можно забыть и объединиться против главного врага. И вот это вот как бы его была идея. Насколько она, скорее, прекраснодушная, не знаю. Но это, по крайней мере, интересно будет смотреть как раз из штатов Техас и Калифорния, которые думают, что мы никогда с ними не объединимся. Но вообще говоря, тебе сыграно говорят, нет, есть ситуации, когда нужно создавать альянсы против какого-то невероятного зла, которое противоречит буквально каким-то общечеловеческим законам и тому, на чем выросла страна.
Вот у меня есть прям стойкое впечатление, что в фильме намеренно вычислена политика, и возвращение в политическое русло как бы принижает, что ли, то, что нам Гарланд рассказывает. Как будто бы делает это все таким более заземленным, более сиюминутным, более таким быстротечным. Он вообще про более важные вещи, мне кажется, говорит, чем вот этот вот конкретный сиюминутный политический альянс. Я тоже читал эти вот отзывы о том, что вот почему случилась гражданская война, что они поделились, или что происходит, там, да, опять же, как этот президент оказался три раза на своем посту, а у него третий, да, уже срок идет, что случилось. И все это же намеренно вычтено. И мне кажется, что вот этот вот политический дискурс здесь как будто бы затуманит главное, о чем этот фильм. Поэтому я, как бы, с одной стороны, понимаю это, да, и очевидно, что, да, вот этот штурм Белого дома, это, конечно, аллюзия на события 6 января, на штурм Капитолия. И все-таки фильм намеренно выводит нас в другую плоскость. И для меня это совершенно кино не про Америку. Это кино про всех нас, про меня.
На этом все. С вами были Даулет Джанайдаров
и Всеволод Коршунов. Друзья, мы есть на всех подкаст-платформах страны, от Яндекс.Музыки до Google Podcasts. Пожалуйста, ставьте нам сердечки в Яндекс.Музыке, звездочки в Apple Podcasts. Там же можно оставить короткий комментарий. А длинный комментарий, развернутый, можно оставить в виде письма, который вы отправите в наш почтовый ящик podcast@kinopoisk.ru.
А еще у нас есть YouTube-канал подкаста Кинопоиска. Ждем ваши комментарии, отзывы, оценки. Там можно писать тоже развернуто вполне и ставить лайки. И телеграм-канал «Общим планом», в котором мы выкладываем ссылки на эпизоды, доп-материалы, какие-то видео, опросы, картинки. И в комментариях можно отловить и ведущих крупным планом. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Алексей Шмаревич и продюсер Бетси Исакова. До скорых встреч!
До свидания, друзья!
Ты же киновед, Всеволод. Ты должен вообще смотреть любое кино, потому что как бы надо.
Я не киновед. Я хочу переквалифицироваться в печеньеведа. Я теперь печеньевед.
Куратор курса «Практическое поедание» в Московской школе кино.